Eat Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. И у нас в гостях, с гордостью я это говорю, потому что всегда желанный на «Радио Свободы» гость и участник программ, председатель Московской хельсинской группы Людмила Михайловна Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Людмила Михайловна. Спасибо. И я думаю, что то, что мы сейчас с вами будем общаться о событиях, которые сейчас происходят и будут происходить в ближайшее время, очень уместно, потому что я думаю, что сейчас очень серьезный момент попыток определения в правозащитном сообществе, в гражданском обществе. Вообще, вот что делать дальше? Вот сейчас начинается совсем такое определенное новое время. Что делать дальше? Мы, конечно же, поговорим о чем-нибудь и о других темах. И расспрашивать вас будет обозреватель «Новой газеты» Вера Чилищева.
Здравствуйте.
И московский корреспондент украинского агентства «Укринформ» Игорь Свай.
Здравствуйте.
До того, как мы начнем это делать, то есть задавать вам вопросы, по традиции биография нашего гостя.
Людмила Михайловна Алексеева родилась в Евпатории, в Крыму. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер, решила пойти добровольцем на фронт, но не была взята по возрасту. В 1950 году окончила исторический факультет МГУ и начала преподавать историю в одном из ремесленных училищ в Москве, а также стала внештатным лектором обкома ВЛКСМ. В 52 году вступила в КПСС. В 56 году Алексеева окончила аспирантуру Московского экономико-статистического института. С этого же года квартира Людмилы Алексеевой стала местом хранения и распространения самиздата. Там также устраивались встречи интеллигенции. В 1966 году она начала участвовать в выступлениях правозащитников против ареста и осуждения писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. В апреле 1968 года Людмила Алексеева за участие в правозащитном движении была исключена из КПСС и уволена с работы. В том же году Людмила Алексеева стала перепечатывать первый в Советском Союзе правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий». В мае 1976 года вошла в новую правозащитную организацию – Московскую хельсинскую группу и стала редактором и хранителем документов организации. В 1974 году указом Президиума Верховного Совета СССР Людмиле Алексеевой было объявлено предостережение за систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений. В конце февраля 1977 года Алексеева вынуждена была эмигрировать из Советского Союза. Она поселилась в США, печаталась в русскоязычной эмигрантской, а также в английской и американской прессе. В 1980 году составила справочник о течениях в советском инакомыслии. Затем переработала его в монографию «Истории инакомыслия в СССР. Новейший период». Летом 89 года Людмила Алексеева стала заочным членом восстановленной Московской хельсинской группы. Вернулась в Россию в 93 году. В мае 96 года была избрана председателем Московской хельсинской группы. 19 октября 2002 года Людмила Алексеева была включена в состав комиссии по правам человека при президенте России, позже преобразованную в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В декабре 2004 года была избрана сопредседателем Оргкомитета Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию против диктатуры» вместе с руководителем фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
Ну, вот такой долгий рассказ, ну и понятно. Потому что событий было столько.
И жизнь долгая.
Конечно, и слава богу. Ну, что же, давайте начнем. Вера, пожалуйста.
Но у меня такой вопрос первый, и, наверное, он интересует многих. Это что касается Совета при президенте по правам человека. Ходит очень много разговоров, что с ним будет сейчас при Путине, или он будет вообще упразднен как структура, или там придут совершенно новые люди из той же там общественной палаты. То есть что будет с Советом? И многие люди, ну не многие, а часть людей уже оттуда вышла.
Несколько человек, да,
не будем говорить, что многие. Вот на ваш взгляд, ваш прогноз, что будет с этим Советом при Путине?
Нет, прогноз это невозможно, потому что это зависит не от меня, а от Путина. Но я скажу процедуру. Поскольку я действительно с 2002 года в этом самом Совете, то я это знаю. приглашает в Совет вновь избранный президент. Каждого человека при этом сначала неофициально спрашивают, человек уже заранее оговоренный, что он будет председателем этого совета и согласившийся на это, он спрашивает каждого: вот есть вас... пригласят в совет. Как вы? Есть человек, соглашается, ему говорят: напишите, пожалуйста, письменно, что вы согласны стать членом этого совета. И после того, как вы такую вот бумажку подпишете, через некоторое время выходит указ президента, в котором говорится о том, что формируется совет, и его члены перечисляются поименно. Выйти из такого совета добровольно можно, а вот вступить в него без указа президента нельзя. И даже когда Путин избирался на второй срок, казалось бы, тот же самый президент, тем не менее совет прежний был распущен и вторично был... Но там несколько измененный состав совета, и опять поименно утверждался в указе. Тем более, когда пришел на президентский пост Дмитрий Анатольевич Медведев. Он почти год не занимался этой проблемой. И поэтому вот этот год... Совет был как бы в анабиозе, то есть сохранялось за ним помещение, сохранялся штат сотрудников, там небольшой какой есть, а Совет не собирался, никак не функционировал, хотя нас продолжали называть членами Совета, и, в общем, правильно, потому что Совет не распускался, его не распускали официально, понимаете? По-видимому, так же будет в этот раз, то есть вот 7 мая Совет практически прекратил свое существование, но... его и не распустили. Теперь надо ждать, когда новый совет назначит новый президент. Несколько человек уже заявили о том, что они не хотят по тем или иным причинам в этом совете стоять. Их, конечно, не пригласят. Я не знаю, будет ли формировать Владимир Владимирович новый совет, или он решит, что ему Совет по правам человека и по развитию гражданского общества совершенно не нужен. Но скорее, я думаю, это уже мои предположения, что вряд ли он откажется от такого совета, это просто будет, ну, слишком как-то демонстративно. Но я думаю, что... То есть я уверена, что состав Совета очень сильно изменится, и это будет Совет, чего изволите.
Сами пойдете туда, если позовут?
Да, пойду, если позовут. Хотя буду очень удивлена, если позовут, потому что надо сказать, что я с самого начала, с 2002 года, считала, что Совет – это такое дело. Что значит Совет? Меня приглашали, значит, президент хочет по каким-то проблемам, по которым я профессионал, хочет со мной узнать мое мнение. Но это не значит, что... Как говорится, я на свой роток должна накинуть платок.
Конечно.
Ничего подобного.
Наоборот.
Наоборот. Я должна говорить и президенту, и публично, поскольку правозащитники главным образом говорят публично. Это для нас важнейшая часть нашей работы. Что я думаю по каждому поводу. И когда президент допускал и тот, и другой неконституционные действия, я говорила о том, что они действовали неконституционно. По поводу последних событий я публично заявила, что я считаю выборы нелегитимными, и, следовательно, нынешний третий срок президента нелегитимен. Я не знаю... обратится ли он ко мне с предложением войти в совет после такого заявления, которое я и дальше не собираюсь держать при себе.
Но здесь есть противоречие. Если вы считаете его нелегитимным, то даже при предложении с его стороны, как же вы можете туда пойти?
Могу. Потому что, на самом деле, а советская власть была легитимной. Мы что, ее выбирали? Она тоже была нелегитимной. Я правозащитник, а не оппозиционный политик, понимаете? Я работаю, как каждый правозащитник, с той властью, которая есть сейчас и здесь.
Ну да, поскольку...
Без относительно к тому, легитимно она или...
Ну да, поскольку советская власть нелегитимно заключила, тем не менее, Хельсинкские соглашения, которые были полезны в смысле прав человека, вы, собственно, и
да,
делали то, что делали.
Власть, а эта власть у нас пока не существует Конституции.
Ну,
я
да.
действую на основании Конституции, на основании международных договоров о правах человека, которые заключили наши легитимные или нелегитимные, это неважно, правители, которые подписались. Чем вот положение правозащитников таково, что чем хуже власть, тем больше нуждаются в нашей защите наши сограждане. Мы должны с любой властью работать, какая есть здесь сейчас. И поэтому я просто обязана входить в любую организацию, которая облегчает мне контакты с представителями власти. Я и в совете при МВД состою, и еще бог знает, в каком количестве всяких организаций такого рода.
Игорь, пожалуйста, Игорь Слава.
Ирина Михайловна, 7 мая инаугурация Путина фактически и юридически закрепилась рокировка тандема Путин-Медведев. То есть вот тот 9-месячный период, это завершился. Завершился инаугурация.
Наконец родили решение. Да. Да.
Вот. Как вы думаете, вы как профессионал, знающий настроение в гражданском обществе, как вы считаете, вот такое вот юридическое оформление, не стало ли это точкой в желании гражданского общества как-то развиваться по другому пути? Не появилось ли чувство безысходности?
Вот украинцы – политическая нация. Вот смотрите, сразу политический вопрос. Я еще раз говорю, я не оппозиционный политик, я правозащитник, но я и гражданин своей страны, и, конечно...
Не, ну, в любом случае, мнение. Вы можете оценивать ситуацию в гражданском обществе точно.
У меня есть мнение, да, у меня есть мнение по этому поводу, мнение гражданина. Вы знаете, безысходности нет. Прояснило намерение властей, вернее, не то, что прояснило, люди это понимали. Это было публичным подтверждением со стороны власти. Мы никуда не уйдем, мы будем вечно, несмотря на то, что по Конституции полагается, что это будем решать не мы, а граждане. Ведь как Владимир Владимирович сказал, а мы давно уже между собой договорились. То есть мы договорились, а вы можете отдыхать. Вы можете идти на выборы, можете не идти. Тем более, что порог явки у нас не влияет на то, состоялись выборы или нет. То есть граждане возмутились, а мы что ж здесь ни при чем, вы решаете, кто будет управлять страной. Значит, не мы избиратели, как это записано в Конституции, и как вообще полагается делать в современном государстве. Я думаю, здесь было не безысходность, а возмущение тем, что так откровенно пренебрегли к нашим конституционным правам выбирать власть.
Людмила Михайловна, я думаю, что Игорь спросил про другое. Он как раз спросил, что вот возмущение это было, но процесс-то они довели до конца, поставили точку, сказали, так, вот мы все сделали, вы там возмущались, вы выходили куда угодно, но мы все сделали, все, я президент, сказал Владимир Владимирович Путин. И ему, он президент, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Имею в виду вот с этого момента, и Игорь наверняка имел в виду это, с этого момента нет ли чувства безысходности, что как бы тут руками не махали и не кричали, уходи, никуда они не ушли, и, там...
Нет, потому потому что вот вы говорите, как бы, что там уже кричали, возмущаясь, ничего подобного. До этого времени было довольно спокойно. Люди бы возмутились.
После. Мы сейчас спрашиваем про после. После, вот
да.
Сейчас.
Сейчас, когда...
Конечно,
да,
когда они повернули
Владимир, все это дело. И когда Дмитрий Анатольевич сказал, расслабьтесь, это надолго. Вот меня, кстати сказать, несколько журналистов по этому поводу спрашивали у меня комментарии, я каждый раз говорила. Меня удивляют эти слова Дмитрия Анатольевича Медведева. Он что, забыл, что у нас есть избиратели, которые это решают, а не он с Владимиром Владимировичем?
Но они все время показывают, что это они решают.
А мы должны показать, что мы решаем, иначе мы не гражданское общество.
Есть ли способность такая?
Есть.
Вот, понимаете, есть вот эта штука, которую все смотрящие на российскую общественную жизнь всегда отмечают, что здесь быстро пропадает запал, и что здесь очень много движений, которые могли бы быть реализованы из-за чувства собственного достоинства, не реализуется, уходит в кухонную иронию.
Подождите, когда это обычно быстро пропадает запал? Другое дело, что запал этот не развивается по прямой экспоненте. Он имеет подъемы и спады, но как раз... Он развивается во времени. И если посмотреть на нашу историю, то как раз пренебрежение мнением власти, мнением людей кончалось революциями и в 905-м, и в 917-м. Сейчас тоже...
И в 91-м.
И в 91-м, да. И поэтому, если они думают... На наш век хватит, может быть, они так думают, а после нас хоть потоп. Но, вы знаете, в 21 веке ведь события развиваются гораздо быстрее,
даже чем в
20-м. Гораздо быстрее. И поэтому я думаю, что вот эти спады будут очень короткие. И каждый раз волна будет подниматься все больше и больше. Ведь вот... Митинг 6 мая, я думаю, что сумятица в значительной степени произошла даже не от того, что сознательно не пропускали на митинг, а потому что подумали заранее, что людей будет мало. И поставили мало металлоискателей. И из-за этого вся сумятица получилась. А когда она получилась, там было сказано, действуйте жестко, если начинают возмущаться. А люди возмутились. Вот, так что власть ошибалась, когда думала, что спадет. Но сейчас, да, летний отпуска. Сейчас будет...
На руку вот это все играет. То,
сейчас, да, летом спадет, люди разъедутся на отпуска, курорт, а осенью опять поднимется. Итак, мне хочется надеяться, что власть одумается и все-таки сядет за стол переговоров. Но покамест они делают глупость за глупостью.
Вера, пожалуйста.
У меня, Людмила Михайловна, такой вопрос. В целом, у большинства населения, вот на мой взгляд, и может быть со мной кто-то согласится, вот кто выходит на митинги, кто не согласен и считает этот режим нелегитимным, у большинства людей сложилось такое ощущение, они в этом как бы убеждены, что вот за эти 10 лет правозащитники... играет уже такую некоторую формальную структуру, формальную организацию при Путине, при Медведеве, потом опять при Путине. То есть люди понимают, что мнение правозащитников, да, их инициативы там хорошие и уважаемые, они не исполняются, не прислушиваются власти к этому. И отсюда, как следствие, такое некоторое несерьезное отношение к правозащитникам как таковым, понимание, что они... Но не смогут там помочь принести какую-то реальную пользу. И вот мне кажется, и что сейчас это чувство наиболее у людей? И на кого им рассчитывать? Вот что вы можете сказать вот этому поколению молодых людей, которые в этом убеждены, что правозащитники сейчас особой роли не играют уже, к сожалению. Хотя они там уважительно относятся, но тем не менее. Что вы можете им сказать на это?
Вы знаете, во-первых, может быть, молодые люди, выходящие на митинги, говорят пренебрежительно о правозащитниках. Мне трудно это проверить. Я, к сожалению, уже не могу ходить на эти митинги, потому что я по возрасту плохо хожу. Но когда я видела вот этот первый митинг на Болотной, потом на Сахарова, потом опять на Болотной, я слежу, конечно, сидя дома, слушаю радио, смотрю по интернету. Вот. Я плакала от счастья, что моя жизнь не прошла даром. Потому что они ни разу не вспомнили про правозащитников, да бог с ними. Мы ведь не ради благодарности и почтения там окружающих работали. Но ведь эти митинги-то показали рост правосознания наших людей. Они были под правозащитными лозунгами. Честные выборы – это лозунг правозащитников. Требовать уважения человеческого достоинства граждан от власти – это то, что требуют правозащитники все время существования правозащитного движения в нашей стране. А ему уже больше 40 лет, скоро 50. Поэтому я не знаю, как молодые относятся к правозащитникам, но мозги у нас, у них очень заметно стали правозащитными. И я считаю, что какая-то заслуга, не только наша заслуга, конечно, жизнь учит, но какая-то заслуга в этом наша есть. И я считаю свою жизнь не напрасно прожитой. Поэтому, а что так относится... Ну, молодым всегда свойственно считать, что историю делают они все остальное человечество. Mm-hmm. Дай им Бог успеха.
Ну, на самом деле, это только начало разговора о том, как относится современное российское общество к правозащитникам, и, естественно, о том, как сами правозащитники оценивают состояние общества, потому что об этом, я думаю, нужно говорить отдельно, насколько общество изменилось в целом, не только так называемый креативный класс или обитатели Фейсбука, или те, кто пришел на Болотную, но и все остальные. Об этом мы обязательно поговорим во второй части нашей программы, которая начнется сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошла так называемая контрольная прогулка, которую организовали по бульварам российские литераторы. Тысячи людей прошли от Пушкинской площади к Чистым прудам, где расположен лагерь оппозиции. В Москве полиция аннулировала разрешение на использование оружия сотрудниками частного охранного предприятия «Понтан», которое принадлежит родственникам депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Гудков расценивает ситуацию как давление на его семейный бизнес, связывает это со своей оппозиционной деятельностью. Водители двух автобусов, столкнувшихся в воскресенье в Ставропольском крае, неоднократно привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В автоаварии погибли 4 человека, 2 ребенка и 2 женщины. Еще 17 человек получили ранения. Греческая партия «Демократически левые» отвергла сообщение о том, что ей удалось достичь соглашения коалиции с социалистами и правоцентристами из партии «Новая демократия». Переговоры о формировании нового кабинета продолжаются. В Тбилиси в результате наводнения погибли, по последним данным, 5 человек, среди них 2 детей. В Германии на выборах в парламент земли Северной Рейн-Вестфалии ведущая партия правящей коалиции «Христианско-демократический союз» канцлер Ангела Меркель потерпела поражение, победили оппозиционные социал-демократы. В разных районах Сирии в воскресенье в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией погибли не менее 23 человек. Такие данные приводят базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. В Кабуле убит один из руководителей Высшего Совета Мира, советник президента. президента Афганистана Хамида Карзая Арсала Рахмани. Кандидат в президенты Сербии, лидер оппозиционной прогрессивной партии Томислав Николич, заявил, что примет участие во втором туре выборов 20 мая, несмотря на масштабные нарушения, которые, по его мнению, были допущены при голосовании в первом туре 6 мая. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета Суперджет 100.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, отвечает на вопросы Веры Чилищевой из «Новой газеты» и Игоря Соловья из агентства «Укринформ». Ведет программу Данила Гальперович. Игорь, пожалуйста.
Людмила Михайловна, вы сказали, что вы являетесь членом общественного совета при МВД, то есть, соответственно, имеете контакт и по роду своей правозащитной деятельности с правоохранителями. Вот меня интересует такой вопрос. А вот в 2004 году, когда была оранжевая революция в Украине, был такой лозунг модный «Милиция с народом». А вот как вы считаете, каково состояние в среде правоохранителей сейчас? Вот они же тоже часть российского общества.
Конечно.
Они с народом?
Вы знаете, очень неоднородные структуры, но, может быть, их начальство знает о настроениях среди полицейских больше, чем я, который встречаюсь с ними эпизодически. Я, например, знаю, что 6-го и в последующие дни на разгонах действовал не московский ОМОН, а ОМОН из других регионов. Почему, как вы думаете, не очень надеются на то, что московский ОМОН будет выполнять вот такие жесткие и противоправные приказания по отношению к москвичам своим же? Я не хочу преувеличивать этого, но в каждой части есть люди близко к нам мыслящие, есть люди, которые уволились и из ОМОНа, и из милиции, потому что им отвратительно то, что они делают. Таких людей немного. Пока мест еще страна велика и всегда найдется. Во Владивосток в свое время посылали из Подмосковья. Сейчас в Москву нагнали из регионов. И среди них есть просто садисты. Судя по картинкам, которые я видела по телевизору, как там бьет ногой в живот беременную женщину, то вообще я уверена, что таких приказов все-таки не отдавали. Он просто сам садист. Ну, полиция, как и армия, это особая часть народа. Она менее подвержена протестным настроениям, чем остальные, но она от них не застрахована.
Ну, то есть, понятно, что это, конечно, особая часть народа, прежде всего, потому что, чтобы пойти в полицию или в армию, нужно иметь особый склад психики, да, то есть, надо быть склонным к выполнению приказа, быть очень много разного.
Ой, таких среди нас очень много.
Но вот тут есть один аспект существования российского общества, о котором я все время спрашиваю всех опытных, интеллигентных людей, которые приходят ко мне на программу. Вы только что сказали, что отдельные люди уволились, что есть...
Ну, я знаю таких.
Да, я знаю тоже таких. Угу. Есть некоторые люди, которые близки к правозащитному сознанию. Вы сказали, близки к нам. Ну, вот, я думаю, что вы имели в виду вот это. Но как же насчет большинства там? Понимаете, есть такая штука, что получается... что вот эти вот души прекрасные порывы и все остальные вещи, связанные с жизнью по совести, с соблюдением прав других людей, эти идеи в общество глубже, чем на те 3%, которые участвуют в митингах и демонстрациях, не проникают.
Ну, это не совсем так. Во-первых, эти митинги и демонстрации происходят не только в Москве.
Да-да, нет, я собираю по...
Гораздо больше людей эти настроения, гораздо большему числу людей эти настроения свойственны, чем тем, которые ходят на митинги. Я просто знаю людей таких, которые абсолютно так же думают, тем не менее на митинги не ходят и в Москве, и всюду. А кроме того, да, у нас, если, ну, скажем, сравнивать нас с Францией, да, у нас, конечно, другие обычаи, другой менталитет, конечно. Во Франции по каждому поводу на демонстрацию выходит там миллион. А у нас назвали марш миллионов, это, я так полагаю, с задумкой вперед, что... Если будет так продолжаться, настанут миллионы. И я верю в это. И, кстати сказать, я думаю, что не так уж много времени на это понадобится, если власть не одумается. Но у нас история другая. Ну, во-первых, у каждого народа просто своя ментальность. И у нас история другая. Вы знаете, я... очень часто себе представляю, что помести в наши условия самого свободолюбивого там француза или американца, и я думаю, что он будет себя вести гораздо большим конформистом, чем наши люди. Вы знаете, я это не по митингам и демонстрациям, а, скажем, по причастности к правозащитному движению. Правозащитное движение – это небольшое движение. Наши организации маленькие по определению. Нам не нужно. Правозащитная организация не может быть миллионной. Это группы.
Ну, хотя Amnesty International многотысячная организация.
Видите, это организация, которая... Ну, вот люди пишут открытки, они же не занимаются каждый день этой работой. Я имею в виду активистов, которые действительно... Вот правозащитники, вот это их основное занятие в жизни. Вы знаете, вот я довольно долго жила в Америке, 13 лет. Люди... которые в Америке живут на том уровне благосостояния, на котором у нас живет 90% населения, 90%, уверяю вас, они не являются активными гражданами, они являются объектом для заботы о них со стороны благотворительных, правозащитных и других организаций. А у нас правозащитники из этого слоя, у нас других нету. Эти люди, они думают о правах других, хватает у них времени, сил этим заниматься, когда... В других странах все уходит на то, чтобы, знаете, накормить детей досыта, и чтобы у них были целые ботинки.
Меня... Не, ну почему? В других странах из бедных слоев полно гражданских активистов.
Правозащитников нету.
Гражданских активистов в основном.
Нет, нету правозащитников. Бунтарей есть. Это другое дело. Громить магазины во время... Я знаю, о чем я говорю. К сожалению. А у нас, потому что у нас ведь очень бедные люди. Это часто люди интеллигентные, образованные, работающие, достойные. И поэтому они находят в себе силы. Я одно могу сказать, что если бы в других странах был такой уровень обеспеченности, там вообще бы никакой гражданской активности не было. А мы уже привыкли. Мы и в такой ситуации. Среди нас значительная часть гражданской активности.
Ну, слушайте, но есть же другая сторона этого дела. Есть огромная страна с невообразимыми богатствами, есть сокращающееся население, и получается, что бедность – это уже не проблема, не знаю, недостатка ресурсов или недостатка территории или чего-то еще. Это какая-то такая вещь, которую большинству населения неохота менять.
Нет, большинство населения очень охота менять, но только...
Не, они хотели бы жить богаче, я согласен. Я к тому, что есть какая-то традиция, которая мешает им сделать шаг, и они выбирают скорее не сделать, чем сделать.
Я еще раз говорю, при том уровне жизни большинства населения, какой есть у нас в стране, наше население активнее, чем люди такого же уровня жизни в других странах. Вот, а мы, да, увы, у нас богатая власть и бедный народ. При том, что мы богатая страна, народ у нас бедный. Тут... Это демографическая проблема. Это, кстати сказать, тоже отражается не только на том, что не хватает рабочих мест, рабочих рук. Это не хватает жизненной силы у народа. И это ведь случилось, слушайте, за 20 век Первая мировая война, Гражданская война, красный террор при Ленине, коллективизация, террор при Сталине, Вторая мировая война.
Много.
Отсюда демографическая проблема. Причем во всех этих случаях и войнах, и в терроре гибли прежде всего мужчины. От кого рожать было? А если рожать, если раньше женщина, имея мужа, рожала там, двух-трех, теперь у нас же куча матерей-одиночек. Женщинам хочется иметь ребенка. Она из последних сил, но максимум она может иметь одного. Она не может себе позволить. Мы... Нация, которую за 20 век распылили буквально правители, распылили. У нас сейчас, я не знаю, как мы будем выбираться из демографической ямы, станем ли мы прирастающим народом, может быть, мы уже вымирающий народ.
Ну вот Владимир Владимирович утверждает, что наоборот, у нас с демографией дела идут все лучше, так что посмотрим, что будет за его срок, будет ли он полным, кстати. Вера, пожалуйста.
Людмила Михайловна, вот у нас Путин уже 12 лет, да, у власти. Там Медведев был, это уже без разницы. А вот за этот период как вы можете охарактеризовать вот взаимоотношения правозащитников и власти? Вот на ваш взгляд, как вы это анализировали, наверное? Вот что это было? Может быть, какие-то плюсы из этого были? Прислушивались когда-то к вам, правозащитникам, или нет? Вот в целом, что это за период такой? Как это можно назвать? Вот
эти отношения. Все зависит от точки отсчета. У меня точка отсчета, поскольку я начал заниматься правозащитной деятельностью еще тогда, когда мы даже не сознавали, что это правозащитная деятельность, мы думали, что это, круг друзей вдруг такими странными делами занялся. Мы примерно... Это с 65-го года с ареста Синявского и Даниэля пошло. В 68-м году, через 3 года, мы сообразили, что мы движение. Так вот, начиная с 65-го года и по самый крах Советского Союза, мы вообще говорили, что мы правозащитники, то есть должны защищать граждан. На самом деле мы этого делать не могли, мы даже себя не могли защитить от репрессий. На самом деле наша функция заключалась в том, что мы провозглашали, что граждане имеют права, человеческое достоинство, и власти должны их уважать. Поэтому результат, если говорить о защите прав человека, был нулевой. После краха Советского Союза отсчитывать, вот правозащитники, большинство нынешних правозащитников, то есть практически все, буквально единицы остались от советского времени, а остальные уже российские правозащитники, они негодуют, и справедливо негодуют, что у нас низкий коэффициент полезного действия. Действительно низкий. Я бы сказал так. Из примерно 10 дел по защите прав граждан, за которые мы беремся, мы выигрываем 2-3. Хотя мы беремся только тогда, когда по закону мы должны выиграть все. Коэффициент полезного действия очень мал, и они справедливо этим возмущаются. А у меня другая точка отсчета. Я же от нуля считаю. Я считаю, Все-таки трех-то можно защитить. И радуюсь этому, понимаете? Поэтому я плохой оценщик. Вот. Как сравнивать 90-е годы и путинское время можно? 90-е годы были наш золотой век. Не потому, что власти так осознали права человека и прям-таки их выполняли, ничего подобного. Но дело в том, что государство было слабое, они там что-то делили, имущество, должности, чего-то там старались сделать, потом денег у них не было, в общем, им не до нас было. Я имею в виду не до правозащитников, вообще до людей. Мы так жили, значит,
ну,
они
не
своей
совсем
жизнью.
Так. Ну, Людмила Михайловна, Вячеслав Бахмин, наш с вами хороший знакомый, все-таки именно в тот момент был, например, руководителем департамента Министерства иностранных дел России по правам человека. Это был единственный мидовец, у которого в биографии, в служебной, вот представьте себе, да, это я коллегам сейчас говорю, справочник МИДа с персональными, да, вот в справочнике МИДа был человек, у которого в биографии был лагерный срок.
По политической статье.
Конечно, по политической статье.
Да.
Вот. Но я к тому, что
так
не только они...
Так единственный МИДе вы правы.
Но...
Нет.
Вообще...
Нет. Слушайте, с 20-летием Московской Хельсинской группы, которая имела быть в 96-м году, 12 мая, президент Ельцин накатал письмо поздравительное, и его помощник Михаил Александрович Краснов, который ему объяснил, что есть МХГ, что есть 20 лет, да, но так например, составил письмо, Борис Николаевич подмахнул. И он пришел и прочел нам приветственное письмо президента. И потом все так потряслись, что Лужков нам дал помещение по льготной цене, на котором мы существуем до сих пор. Так что там
были какие-то... Ну, по сравнению с Борисом Николаевичем, Владимир Владимирович просто какой-то совершенно фантастический уважатель прав человека. Он-то с вами за одним столом сидел рядом на гражданском конгрессе.
Слушайте,
вы сидели бок о бок.
Мы сидели бок о бок, и я ему давала слово. И надо сказать, мы договорились на рабочей группе, что регламент для всех выступающих будет 10 минут. И я злорадно смотрел на часы. Думала, вот в 10, как только 10 минут исполнится, я скажу, Владимир Владимирович, ваше время истекло. Но он мне не доставил этого удовольствия, он кончил за 9 минут. Вот. Но нет, я говорю об остановке. За 90-е годы мы все-таки были предоставлены самому себе, несмотря на такие замечательные вкрапления, как Бахмин, Краснов, там, Сатаров и так далее. В общем, власть занималась собой, а не правами человека. И там другими, экономикой, все равно не правами человека. Но за это время и успело у нас зародиться гражданское общество. И когда Владимир Владимирович пришел строить свою вертикаль, ему сообщили про неприятнейшую весть. В стране имеется гражданское общество. Он говорит, это еще что такое? А ему говорят, да сами не очень понимаем. Ну вот вроде что-то такое есть, какие-то организации зарегистрированы в Минюсте разных общественных организаций, больше 650 тысяч. Это что такое? Вот тогда-то он и созвал этот
гражданский
форум.
Конгресс, да, гражданский форум.
Форум. Да, почему?
Это был 2001 год, по-моему.
2002.
Угу.
Почему созвал? Мы тогда думали так, хочет познакомиться с нами для того, чтобы сотрудничать, или для того, чтобы нас прихлопнуть. Потом я поняла, для того, чтобы нас прихлопнуть. Познакомился, понял, что это не то, что ему нравится, и с тех пор старается нас прихлопнуть, а не получается.
Игорь, пожалуйста. Игорь Соловьев.
Михайловна, я не могу не задать вам вопрос о одном персонаже, да, который, хоть и не гражданин Российской Федерации, но к нему внимание привлечено очень длительный период, в том числе и в России. Юлия Тимошенко. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как правозащитника, это все-таки клиент правоохранительный или это все-таки забота уже правозащитных организаций? Что больше в деле? криминала, или все-таки это политика?
Ну, знаете, честно говоря, я не имею собственного мнения, есть ли основания для обвинения Тимошенко. Наверное, каждого человека, говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наверное, будучи на посту руководителя правительства, она допустила какие-то вещи, которые можно ставить ей минус. Но самый факт избирательного обвинения женщины, которая могла быть заметным политическим оппонентом нынешнего украинского президента, самый факт говорит о том, что политический заказ, вне зависимости от того, были для этого реальные основания или нет. А если это политический заказ, то это уже несправедливо, и поэтому я считаю, что правильно возмущается общественное мнение и на Украине, и международное, и добивается ее освобождения.
Вера, пожалуйста.
Людмила Михайловна, а вот в чем сходство нынешнего времени, вот нынешней ситуации, да, когда люди у нас сейчас выходят на эти народные гуляния, болотное, с тем временем, когда активно отстаивали права людей вы? Нет, понятно, что тогда были не 15 суток, да, а все заканчивалось там годами лагерей.
Вы какое время имеете, когда я активно была? Я стараюсь активно вот 46 лет.
Имеется в виду советская власть.
Советская власть, да, сравниваете... я просто неправильно... Да.
Советское время нет. Так что вы хотите, какую...
Я хочу узнать, в чем сходство или отличие вот методов сегодняшнего поколения, методов борьбы.
Вот. Ну, так совсем другая работа была. Я вам еще раз говорю, мы не имели возможности защищать права человека. Мы только провозглашали права человека. На самом деле, в чем заключалась наша работа? В помощи политическим заключенным, причем не только правозащитникам и другим осужденным по политическим затем, причем только политическим. Не потому, что мы с пренебрежением относились к правам остальных, потому что у нас сил не хватало на большее. Мы выпускали информационный бюллетень правозащитного движения «Хроника текущих событий», то есть информировали наших граждан о тех преследованиях, которые терпят граждане, и о том сопротивлении, которое этим существует, нарушение прав человека и преследованием. Андрей Дмитриевич Сахаров назвал это самым важным, что делали правозащитники. И действительно, эта хроника сыграла огромную роль, потому что, хотя она распространялась только в самой сдаче, но вообще в 1974 году, когда начались обыски по хронике, то находили и в Риге, и во Владивостоке. А сейчас мы реально защищаем права человека. У нас главное, у каждой организации правозащитной есть своя бесплатная юридическая приемная, свои юристы, к которым обращаются люди. И вот эти 3 из 10 случаев – это то, что мы сейчас делаем.
Я, наверное, задам последний вопрос этой передачи. Вы вспомнили про Андрея Дмитриевича Сахарова. Он говорил в свое время: «Моя страна нуждается в поддержке и в давлении». Вот насколько вы в своей работе в этих новых условиях, третий срок Путина, надеетесь на давление со стороны международных организаций, в которых Россия стоит, например, Совет Европы, и вообще на внешнее оказание воздействия на российские власти?
Давление это будет возрастать по мере того, как будет возрастать давление на власть внутри страны. Внешнее давление – это побочные продукты от того, что происходит внутри. Если есть кому сопротивляться, будут поддерживать. Некому давление упадет, будут сотрудничать с мирно с той властью, которая себя властью назвала. Так что зависит сила и эффективность международного давления от силы и эффективности давления внутри.
Ну, разве так всегда было? По-моему,
всегда.
Во время очень серьезных событий в правозащитном движении в это же время Россия и Соединенные Штаты буквально целовались, 74-75 год. ну, в Союз Аполлон, там много чего было, была большая дружба. А в это же время в правозащитном движении происходили важнейшие вещи.
В 1975 году 1 августа заключили Хельсинское соглашение. И я должна сказать, что гуманитарные статьи Хельсинских соглашений, я разговаривала с юристами международным полом юристов, которые писали эти соглашения, они говорили, что мы их пишем в надежде на то, что в Советском Союзе найдется сила, которая этим воспользуется. И он сказал, выступая на конференции, один из этих юристов, и эта сила нашлась, сказал он и даже всхлипнул. Под этой силой он разумел московскую хельсинскую группу из 11 советских граждан, таких же бесправных, как все остальные.
Ну что ж, на самом деле, наверное, главные слова этой программы, потому что, если уж тогда поддержка международной правозащитной деятельности в Советском Союзе базировалась на присутствии 11 граждан бесправных, как сказала сейчас Людмила Михайловна, то сейчас, я думаю, что людей, осознающих свои права и готовых за них бороться, в России гораздо больше. Большое вам спасибо. Это всегда честь для меня, когда вы в этой студии.
И спасибо.
Я надеюсь, что это мы еще будем делать не раз. Большое спасибо моим коллегам Вере Челищевой и Игорю Соловью за их вопросы. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Звукорежиссер Валерий Пройдаков и я, Данила Гальперович, прощаюсь с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Экологические риски Москвы и регионов. По материалам 19-х чтений имени Вернадского. Какие проблемы волнуют провинциальных школьников? Как растет пшеница рядом с мобильным телефоном? Чем отличается вредная игрушка от хорошей? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 13 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента России...
Протест никуда не делся. Люди по-прежнему готовы этот протест высказывать.
Это был вот Навальный, Немцов, Удальцов и два из солидарных. Троих из них вчера повезли.
Сегодня французские социалисты празднуют историческую победу.
Я думаю, что в Сербии продолжится процесс реформ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.